Ефесянам 4 глава, с 31 стиха и ниже. «Всякое раздражение, ярость и гнев и крик, изворечие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение в жертву Богу, благоухание приятное». Этот текст – это составная часть большого отрывка, который начинается, собственно говоря, сначала 4 главы. И у Павла, у него очень часто так построены послания, и вообще аргументация так выстроена в его посланиях, что он как бы излагает сначала теоретическую часть, а потом говорит о том, как эти истины практически в жизни воплощаются. И в конечном итоге, я думаю, мы все понимаем, что все наше познание Бога, оно упирается в поступки, в конкретные. Ну, то есть, Петр пишет, да, если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит, то там со страхом, трепетом проводите время сонастования вашего. Да, или там, будьте святы, потому что я свят. Это Ветхий Завет, да. Ну, то есть, везде плюс-минус мы понимаем, что вот вся теория, все наши измышления, они упираются в практику, в практические, ежедневные, каждодневные поступки. И у Павла, у него очень четко это прослеживается. Он говорит о том, ну, вот, в первых трех главах Ефесянам он говорит очень возвышенные истины о том, что Бог замыслил церковь прежде создания мира, что Бог предусмотрел способ, которым мы входим в церковь, что Бог предусмотрел жертву Христову, о том, что мы, Бог усмотрел для нас путь такое оправдание даром через веру. И вот Павел об этом всем рассуждает, о том, что церковь из язычников и евреев Бог соединяет, он так замыслил изначально. И это все удивительно, и можно восхищаться этим. Но в конце концов мы пойдем и будем общаться с конкретными людьми, и вот будут у нас конкретные поступки. И вот эта теория, она останется просто красивым предметом восхищения, или она перерастет что-то большее. И для Павла было важно, чтобы это всегда перерастало что-то большее. Он говорил о воскресении, но он и говорил о том, что нужно строить жизнь в свете воскресения. И вот он говорил о любви, но и говорил о том, что поступать нужно в любви. И вот здесь то же самое. 4 глава и 5, и 6, они, собственно говоря, посвящены Ефесянам поступкам конкретным, как это вот практически в жизни духовный рост выражается, общение с ближними и все остальное. И, в принципе, 4 глава, там первый стих, он так и говорит: «Я уж не Господи, умоляю вас поступать достойно звания». То есть вот первые три главы он говорил о звании, да, а три последующие он говорит о поступках, о том, как это поступать в соответствии со знаниями. Ну и вот с практикой мы почему-то так получается, что один брат сказал, что в богословии мы гимнасты, а в практике паралитики. И вот, наверное, здесь в чем-то есть смысл, потому что, когда доходит до практики, у нас как-то все плохо работает. И ну, Бог будет взвешивать не слова, да, наши, и поэтому это важно, конечно. И почему-то получается так, что вот здесь Павел говорит о церкви, о единстве церкви. Вообще Ефесянам это такая экклесиология, да, новозаветная. И первоапостольская, так скажем. И он говорит о том, как это прекрасно быть в церкви, что вот у нас один Господь, одна вера, что мы самые близкие друг к другу люди. Мы так, может быть, не воспринимаем, ну, как бы так не видим. Нам кажется, что ну, есть семья, и семья, ну, как бы, семья очень важна, есть друзья, а есть церкви совсем далекие люди. А вот Павел тут такой акцент ставит. Ну, как бы, эта градация, все понятно, но Павел здесь говорит о том, что, смотрите, что те люди, с которыми вы в одной церкви, у вас не просто там какое-то единство формальное, да, или там даже генетическое, это те, у кого один дух, у кого одна надежда, одна вечность, один Бог, это те люди, с которыми ну, вы будете вечность проводить. Ну, то есть он очень серьезно об этом говорит. Вот в церкви вот мы самые близкие друг другу люди. Но почему так получается, что мы друг от друга, и бывает, очень сильно страдаем. И бывает так, что человек, он посвящен, погружен в свое служение, ему кажется, и дела нет ни до чего остального. Вот он там фанатекой занимается. Что там дальше в церкви делается, меня не волнует. Я могу озвучить членское, но меня не коснется там ни один вопрос. Или там, вот у меня есть там хор, да, у меня есть оркестр, все, не лезьте ко мне. У меня вот есть моя зона ответственности, вот за что я переживаю, все остальное как меня не касается. Но Павел, он говорит о том, что ну, церковь – это одно тело. У него очень часто это сравнение прослеживается, что церковь – это тело. И что очень важно, чтобы мы чувствовали боль этого тела, и сопереживание имели, и доброту, и все остальное. И, вы знаете, я о чем переживал, вот, например, дети, да, я уже тоже рассказывал об этом у нас, что дети, вот когда дети появляются в жизни, это очень сильно меняет вообще взгляд на все. Вот даже тексты писания, привычные нам, они вдруг начинают совершенно по-другому осмысливаться. Ну, там, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Ты его совершенно по-другому понимаешь, когда у тебя появляется свой сын. Ну, вроде как бы ты понимаешь, что это большая жертва, что это там неоценимая жертва, но когда у тебя свои дети, и ты смотришь в свете там, на эти стихи из Библии, там, не знаю, вот детям говорю, наведите порядочек, там, ну, уберитесь. Ну, когда 6 детей, мы там живем в квартире, там понятно, что постоянно игрушки где-то разбросаны, в общем, дети играют в них, бросают. Ну, вот я говорю, уберитесь, они ленятся. Я говорю, ну, вот вы папу любите? Ну, то есть, если любите, уберите. И раз стих всплывает, да, если любите меня, соблюдите заповеди. И знаете, вот так понятно стала эта мысль, которую вот когда-то говорил, ну, и проповедовал даже на этот стих, да, раз, и вдруг в совершенно другом свете. То есть, дети, они очень, ну, они, понятно, что они очень, ну, как бы в христианских семьях дети окружены любовью, и родители все для своих детей сделают, в огонь и в воду пойдут. Но почему-то так получается, что вот дети, ради которых мы вроде готовы на все, и жизнь свою положим, не задумываясь, почему-то они от нас порой вот слышат и крик, и раздражение, и все остальное. И вот как так получается? И Писание здесь вот, ну, об этом говорит, и Павел об этом говорит. Давайте посмотрим, что нужно удалить, что нужно вырвать из своей жизни. Здесь Павел перечисляет эти аспекты, и первое здесь слово – это раздражение. Ну, раздражение, мы все хорошо знаем, что это такое, особенно когда человек голодный, не выспавшийся или там еще что-то, вот сразу очень хорошо становится понятно, что такое раздражение. Наверное, не надо определение давать. Все-таки я хотел вам прочитать определение, которое дает Кайзер в комментарии в своем, он в экзегетическом, он говорит так, что раздражение – это термин, ну, здесь, да, греческое слово, которое означает расстроенное, раздраженное состояние ума, которое поддерживает человека в постоянном беспокойстве, заставляет его выносить неблагоприятные, резкие суждения о других людях и вещах, делает его сварливым, ворчливым, несдержанным в его каждодневном поведении, омрачает его лицо и отравляет его высказывания. Ну вот, я думаю, достаточно яркая картина. И бывает, что мы впадаем в такое состояние. Есть люди, которые постоянно в таком состоянии живут, которые постоянно ворчат, недовольны, которым всем все плохо. И что бы ты им ни сделал, всегда будет плохо. Там, это, знаете, вот в Барнауле, когда жил там, раньше был такой пульт управления кондиционером, там можно было холоднее, а поскольку он был рядом с рубкой, я им как бы заведовал. И вот сделаешь там, ну вот, человек приходит, говорит, что-то холодно сильно, ты там сделал потеплее, приходит другой, говорит, что-то тепло сильно, давай попрохладнее. И вот если ты вот, ну, как бы, есть люди, которые ты можешь вообще не двигать, ну, ты стараешься как-то вот лаврировать между всем этим, но есть люди такие, которые ты можешь вообще не двигать, выключатель, он же к тебе придет, скажет, что холодно, он же придет, скажет, что тепло сильно, ну, если он подумал, что ты, ну, что-то изменил, да, а ты ничего не менял, а человеку все равно плохо, ему всегда все плохо будет, вот с молодежью едем в лагерь, да, близко едем, плохо, природы нет хорошей. Далеко едем, плохо, далеко ехать. Вот, в палатках живем, плохо. Значит, что за палатки? Надо домики. В домиках, ну что, нет романтики, нужно палатки. И один и тот же человек говорит. Вот есть люди, которые в постоянном таком состоянии, раздраженном живут. Но бывает, мы в такое состояние впадаем. Я, опять же, вот, летом приехал в Барнаул, и там с моим старым другом гуляли вместе. И я так иду, и говорю, смотрю, говорю, вот что бордюры так сделали криво, ну что их так сделали? Потом кто-то как-то там перешел неправильно, что тут? Ну, в общем, ну и ворчу так вот на одно, на второе, на третье. Она меня смотрит так, о, говорит, батенька, это у тебя еще прав нету. Говорит, вот будут права, за руль сядешь, и ты посмотрю, как ты себя вести будешь, сколько глупых людей вокруг обнаружишь. Ну, вот так. И мне так стыдно стало, плечи у меня. Я думаю, что я иду и ворчу, все. Ну, вот такое раздраженное состояние, да, все прекрасно понимаем. Павел говорит, всякое раздражение будет удалено от вас. И причем интересно, что здесь Павел дальше начинает перечислять, вот смотрите, он говорит, ярость, Что такое ярость? Это такой, ну, как бы порыв, да, некий такой порыв гнева, порыв эмоций, возбуждения, да, такое. А гнев это уже та же ярость, но только которая приняла такое устойчивое состояние. И Павел, он, смотрите, он выстраивает такую некую диалектику, да, он говорит сначала что? Сначала раздражение, на почве раздражения вырастает ярость, ну, то есть, когда человек в таком состоянии постоянно, рано или поздно это прорывается эмоционально. Когда человек позволяет себе, дает индульгенцию на ярость, рано или поздно это перерастает в устойчивый гнев. Гнев следом, ну, раз я гневаюсь, то я что должен? Я должен голос повысить, правильно, правду свою отстоять. Если я позволяю себе кричать, следом что идет? Ну, тут написано, что идет, сквернословие. Человек, который начинает некое злоречие, да, говорить, ну, кажется, вроде это не про верующих, что мы же не такие, но Павел Ефесянам пишет, святым и верным, и я думаю, для нас сегодня это, к сожалению, тоже актуально. То есть мы даем себе такое право говорить обидные, злые слова, право унижать других людей, право выносить какие-то осуждения, такие обобщающие очень, и там вот этот большой, глубокий внутренний мир другого человека вдруг сводится к тому, что мы говорим, да ты всегда такой, и вот, вот как-то так получается. И это все, Павел говорит, это все нужно удалить, это все нужно вырвать из себя. Вот у Павла, у него вообще концепция духовного роста, интересно, что вот слово удалены в пассивном залоге, да, ну, то есть, у Павла, у него концепция такая, что духовный рост – это не концепция такая борьбы, а это концепция вытеснения. Ну, замечали, да, наверняка это в посланиях, но здесь в 4 главе это очень ярко видно. Он говорит, да, например, кто крал, впредь не кради, но не просто не кради, да, сцепив зубы, а он говорит, ты должен чем-то это заместить. Ну, то есть ты должен что делать? Ты должен трудиться с мыслью, чтобы уделить нуждающимся. Если в тебя это будет наполнять, то места для кражи не останется. Ну, или там, всякое ваше слово, да, будет приправлено солью, да, с благодатью. Если я буду думать, чтобы мои слова, каждое слово мое доставляло назидание, если я буду этой мыслью жить, то там места пустым словам будет очень мало, или вообще не будет. Ну, то есть Павел, он призывает замещать. Это будет удалено чем? Чем будет удалено? И Павел тоже говорит, здесь вот есть такой важный союз, но противопоставление. И он говорит, что вот злоречие, да, вот все раздражение, гнев, крик оставьте там, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Очевидно, что если вот, ну, я как бы далек от земли, но я думаю, мы все прекрасно понимаем, что если я с поля все сорняки вырву и так и оставлю просто красивую вспаханную землю, то там рано или поздно, ну, зайдут сорняки снова. Как они там, каким образом они там появятся, как они там найду себе там семена, ростки, если я вроде все удалил, все вырвал, ну вот находят. Чтобы этого не было, нужно что? Нужно засеять доброй культурой. И у Павла вот эта идея, она здесь тоже присутствует. То есть первое, мы поговорили, чем нужно ставить, что, чем нужно наполниться, да, что нужно активно взращивать в своей жизни, чем мы можем вытеснить раздражение, ярость и гнев. И Павел говорит, он говорит, ну, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Ну, опять же, доброта, как и раздражение, такой термин, который не требует отдельных определений. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, добры к нам люди или нет. Вот. Просто можно взять и подумать, а скажут ли наши соседи, люди, с которыми мы работаем, люди, с которыми мы учимся, скажут ли они о нас, что мы люди добрые? Ну, вот, действительно, и я думаю, мы плюс-минус не ошибемся в своей оценке. Вот, добры ли мы, имеется ли в нас эта черта? Добры ли мы друг к другу? Сострадательные. Но само слово «сострадательность» – это способность человека встать на место другого, увидеть как бы мир и ситуацию его глазами. И вот в совокупности это все дает некое такое уникальное как бы отношение к людям. Доброта, сострадательность, прощение. Вот в этом мире нет места раздражению и всему остальному, о чем мы читали. Я думаю, что есть ну, такой простой пример, да, иллюстрация. Есть два способа начисления зарплаты, ну, или там, как скажем, выплаты зарплаты. Вот, например, есть зарплата и есть некий такой грейд штрафов. Ну, то есть, например, там, вовремя там деталь не поставил на заводе, тебе бах, штраф, там, вовремя не пришел, бах, штраф. И ты знаешь, что там есть у тебя оклад, ты его можешь получить, да, это максимум, который ты можешь получить. Ну, или там, у тебя что-то сделаешь не так, у тебя будет там зарплата меньше. Есть другая история. В некоторых компаниях есть зарплата, есть бонусы. Ну, как бы, ну, то есть ты понимаешь, что зарплату ты всегда получишь, но ты можешь еще и получить чуть больше, если там будешь более усердно работать, закроешь там какие-то показатели, вовремя все выполнишь и так дальше. Знаете, в отношениях есть тоже вот две модели. Вот мы смотрим на человека, и у нас вот есть какая-то оценка, и он, она только ниже может стать. Вот, мне кажется, ну, это вот одна история. Другая история, когда человек добрый и сострадательный, мне кажется, у него есть некая оценка, и она может выше стать. Ну, я не знаю, может быть, мне сложно выразить эту мысль, но я думаю, мы примерно понимаем. Вот представьте, если дома так, в семье, например, мама всегда раздражена, всегда, всегда все плохо. Единственное, что я могу сделать, если я буду себя идеально вести, сделаю всю домашнюю работу, все-все-все, она, по крайней мере, не будет ругаться на меня. Да? Ну, либо, если я что-то не сделаю, что-то не так, то обязательно получу. Вот это одна ситуация. Или там папа приходит домой, все как тараканы, по дому быстрее надо, чтобы папа ничего не заметил, чтобы везде все чисто было, потому что от папы только прилетает. Самая лучшая ситуация, когда папа придет, ну и промолчит, спокойно покушает, ляжет на диван. Вот. Вот это вот прям идеальная ситуация. Вот две модели, совершенно разные. Вы знаете, ну это ужасно. Или в церкви так. Ну это же ужасно. Или на хор. Человек приходит и думает, что лучшее, что он от регента может получить, это по шапке. Вот. А похвалу, это вроде как бы, что это такое, мы не знаем. Вот. Лучшее, что просто он промолчит, скажет, угу, нормально. Вот. Ну так тоже может быть. Но это же ужасно так жить. Ну, это же ужасно так работать, так в семье находиться. Вообще жить в страхе это ужасно. И Иоанн говорит, да, что в любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, потому что страх есть мучение. И действительно так. И есть такая книга у Филиппа Янси «Много шума из-за церкви», наверное, может, многие читали, небольшая брошюрка. Он там описывает такую историю, которая, ну, мне лично достаточно яркий образ нарисовала. Он говорит, что там, я не помню всех подробностей, может быть, какой-то чемпионат по там, баскетболу или почему-то такому. Он говорит, я значит, смотрю трансляцию, и вот последний там какой-то решающий удар вот этого там, ну, игрока. И говорит, счет ровный, и осталась там одна минута. И вот сейчас он либо забьет, и ну, будет героем, да, вот, либо не забьет, и, в общем, ну, все. В общем, там, приедет домой, и все будут знать, кто виноват, почему не проиграли. И вот он говорит, я, говорит, смотрю, вот этот, говорит, парень, он, говорит, весь мокрый, такой сосредоточенный, скулы сжаты, говорит, вот он так, ну, в общем, весь в таком напряжении, вот там, говорит, там зрители, сколько-то там тысяч, там сколько, ну, в общем, ну, такое напряжение, все на него смотрят, все что-то ждут. И он говорит, тут мне телефон зазвонил. Я, говорит, вышел в комнату, другую поговорил по телефону, возвращаюсь, я понимаю, что, говорит, удар уже сделан, и он был удачный. Потому что, говорит, парень расслабился, он улыбается, смеется, его, там, его значит, команда на руках таскает, он там вылил на себя бутылку воды, вот, все ему кричат. И он говорит, я говорит, подумал, говорит, что в церкви тоже вот может быть по-разному. Есть люди, которые живут всю жизнь с сжатыми зубами, все время боясь оступиться, ошибиться и сделать что-то не так. Говорит, есть, говорит, церковь, где вот люди ощущают эту поддержку. Если даже что-то сделал не так, то это не конец. Это не все, это не какая-то там черта, да, могильная. А это возможно, ну, возможно, возможность получить некую поддержку и помощь. Я думаю, что, ну, понятно, это Филипп Янси, как бы у него своеобразные примеры, но в этом есть доля, ну, большая доля смысла в том плане, что как мы ощущаемся в церкви, как люди ощущают присутствие нас себя. Вообще сейчас мир так устроен, что, ну, технологии, они делают мир все более прозрачным. Я думаю, для кого не секрет, у нас у каждого там телефон. В телефоне камера, а то и у кого-то 3-4, вот, в зависимости от модели камеры. И эти камеры очень успешно все снимают. И мы, в принципе, мир становится все прозрачнее и прозрачнее. И очень трудно скрыться, где-то спрятаться, иметь какую-то свою жизнь. Причем бывают такие истории, в Красноярске был, в Красноярском аэропорту сижу, мне смс-ка приходит от члена моей молодежи. Я сижу в Красноярском аэропорту, ну, фотографии мне. То есть кто-то сфотографировал, скинул там кому-то, дошла от нашей молодежи, наша молодежь мне перекидывает. Вот, думаю, надо же, я сижу, кто-то за мной наблюдает, мне тут же скидывают. Ну вот, мир все более прозрачный становится, а люди все более скрытные. Ну, как-то так. Мы выставляем на показ только-то, как хотим, чтобы нас люди представляли. Вот, и кто-то там днями, есть люди, которые листают там ленты Инстаграма, смотрят, как другие живут. Вот, и, ну, а на самом деле, если сердечно, люди очень глубоко все свое личное прячут внутрь, все более скрытными становятся. Писание призывает нас к другой жизни. Он говорит, признавайтесь друг перед другом, да, Иаков говорит, 5 главе. Там немножко другой контекст, но сама мысль о способности признаваться. Я думаю, знаете, вот мы там, хотим быть едины, дружелюбны, там, мы хотим быть одной церковью, чтобы нам хорошо было, но очень сложно человеку быть открытым и искренним. Я даже ну, вот, на примере детей смотрю, иногда поймаешь прям за руку, ну прям вообще, ну вот без вариантов. Я говорю, ну признайся, что это ты сделал. Ну кто это мог сделать? Ну ты один в комнате был, ну кто это мог еще сделать? Признайся. Нет. Я говорю, я не буду ругать. Вот честно, не буду тебя ругать, наказывать. Все, ты просто скажи, что это ты. Нет, это не я, пап. Это кто? Это Алина, это еще кто-то. Ну, только не я. И вот думаешь, ну, какая проблема? Ну, какая проблема сказать, пап, это я, прости, да? Ну, вроде казалось бы. Признаваться очень трудно. И почему? Ну, потому что мы делаем себя уязвимым, да? Мы теряем где-то лицо. Но способность признаваться, вот этот призыв Иакова 5.16, признавайтесь друг перед другом, это призыв не только к тому, кому нужно признаться, но и тому, кому нужно слушать. Призыв к тому, кому нужно слушать. Я, может быть, опять же, сложно мне выразить эту мысль до конца, друзья, но насколько человек способен признаваться, зависит от той атмосферы, в которой он находится. Насколько люди окружающего добры и сострадательны. Насколько люди способны отреагировать на это не качающей головой и закатывающимися глазами, а способны поддержать молитвы и вообще человека на руках понести. Отсутствие, вот, ну, я не знаю, я думаю, всем понятно, к чему это приводит, потому что бывает, человек просто остается один на один со своей проблемой, и бывает так, что человек живет в церкви, вроде вчера он играл в оркестре, бах, сегодня он говорит, я ухожу, я не буду больше в церкви, я не хочу быть в церкви, я потерял всякую общность. И когда начинаешь вникать, ты понимаешь, что у человека там эти процессы шли давным-давно. Но он один на один с ними был, он боялся признаться, боялся вынести это на свет. И там уже все настолько разбито, что не соберешь. И кажется, вроде форма сохранялась, но человек, ну, боясь потерять лицо, он по сути не просто... Там это плохо, потому что где-то внутри какой-то скрытый грех. Вопрос не в этом, просто в том, что человек не может решить сам проблему свою, а открыть он боится. Вот он сам с ней борется. И это приводит к некой разобщенности в церкви. И вообще, я думаю, понятно, что исправить очень сложную ситуацию, если человек сам один на один со своей проблемой. Я не знаю, может быть, читал, ну, может, многие читали «Отверженных Гого», да? Помните, там есть такой момент, когда Жан Вальжан едет в другой город признаваться. Ну, не знаю, может быть, не все знают эту историю. В общем, беглый каторжник, который принял чужую фамилию, имя, сделал себе там, ну, в общем, предприятие, все у него хорошо. И вот там был полицейский, который постоянно его подозревал, что вот это вот что-то с ним нечисто. Вот. И он как-то вот там каким-то своим полицейским чутьем чувствовал, что это и есть Жан Вальжан. Вот, и все время пытался его там как-то поймать. И потом как-то раз он вызывает его, говорит, господин мэр, я, в общем, дико извиняюсь, я вот все время вас подозревал, что вы вот беглый каторжник, это была такая чудовищная ошибка, потому что вот того каторжника поймали, и вот будут судить в соседнем городе. И вот он там принимает решение, Жан Вальжан, понимает, что кого-то ошибочно взяли, ему надо поехать признаться. И вот он в такой борьбе, в переживаниях, и он ночью едет в этот город, чтобы успеть к утреннему заседанию, чтобы невинного человека не осудили, чтобы признаться, что это он. Он потеряет все, потеряет свое мэрское кресло, потеряет свой бизнес, потеряет свою спокойную жизнь, и у него, его, в принципе, пожизненно опять отправят на каторгу. И вот он в такой борьбе, в переживаниях, и он останавливается, там колесо у него, там что-то сломалось, я не помню там точно всю историю в деталях. И там есть такая фраза замечательная, он говорит, я говорит, у меня, говорит, есть выбор, либо быть ангелом среди демонов, либо демоном среди ангелов. Ну, то есть он говорит, либо я буду, вот, либо я признаюсь, да, я вот, ну, потеряю лицо, все, но я буду чист перед, ну, там, перед Богом, перед совестью, да, либо я скрою все это, но я вот и буду таким же хорошим для людей, но внутри останется вот это. Знаете, когда первый раз шел на исповедание к служителю, примерно такие же чувства были, плюс-минус. Но Библия нам говорит, что вот встать на путь признания – это встать на путь победы. Хотя это больно и очень нам не свойственно. Друзья, давайте поможем людям в наших церквах встать на этот путь победы. Это зависит не только от человека, который признается, но и от нас, которые слушают это признание, которые готовы как-то реагировать. Когда бывает, человека отлучают, мы будто не чувствуем то, что это часть тела отрезают, что это болеть должно. Это должно также переживательно быть, как будто это, ну, наш родной брат, не просто брат в Христе. Бывает так, что человека отлучают, а другие люди только цокают и говорят, ну да, так всегда это было, так всегда было заметно. Друзья, ну как это неправильно? Это как чудовищно не по-евангельски. Вот. Хотелось, чтобы мы могли быть добры друг другу и сострадательны. Есть такой юридический термин, как презумпция невиновности. Мы живем в стране, у нас презумпция невиновности. Что значит презумпция невиновности? Это значит, что вы невиновны, если ваша вина не доказана в суде. Даже если на вас показали пальцем, мы обвинили, даже какими-то бумагами трясут, это еще ничего не значит. Суд должен признать вину, и тогда вы становитесь виновным. Это презумпция невиновности. И, в принципе, я думаю, вы ее ощущали на себе. Если вы идете по улице, видите представителя правоохранительных органов, вы не кидаетесь к нему с объяснениями, правда? Ну, просто спокойно идете мимо. Почему? Ну, потому что вы же ничего не сделали. Вы же не виноваты. Зачем надо это все делать? В принципе, если у человека все нормально с техосмотром, со страховкой, и он едет, не нарушая правила дорожного движения, его не напрягает появление сотрудников ДПС, да? Почему? Ну, потому что, ну, у меня все нормально. Ну, остановят, я покажу документы, дальше поеду. У меня все хорошо. И, в принципе, я не виновен. И человек себя спокойно чувствует. Теперь представьте себе ситуацию, когда в стране, ну, я не знаю таких стран, но вдруг, в стране презумпция вины. Вот ты всегда виноват. Тебе всегда нужно иметь алиби. Тебе всегда нужно, ты видишь сотрудника правоохранительных органов, тебе накидаться и оправдываться. И приводить сразу аргументы, почему ты не виноват. И защищаться. Ну, представьте себе такую страну. Как бы в ней жилось? Вам. Ну, когда вот ты всегда виноват. Вот мне кажется, в церкви, в семье в нашей есть, ну, вот, иногда люди, которые живут в постоянной презумпции вины. Ну, это, во-первых, между Богом и человеком такие отношения могут быть. Я думаю, наверное, вы слышали эти молитвы. Господи, прости все от дня рождения до сего момента. И, в общем, это, ну, как бы человек, который постоянно живет в ощущении, как будто он виноват, никак не может принять идею оправдания даром, поверия через кровь Иисуса Христа. Вот. Но бывает и в отношениях так. Когда человек живет в постоянном страхе, что он виноват, что он что-то сделал не так. Давайте окружать друг друга любовью, заботиться друг о друге, жить в любви. Тут есть еще одно слово, о котором пока еще не поговорили, это прощайте. Вот сказали, да, что нужно удалить, да, из своей жизни раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой. И второе, чем нужно засеять, что нужно взращивать? Доброту, сострадательность. Есть еще одно слово здесь, прощайте друг друга. Причем есть такое уточнение: прощайте, как и Бог во Христе простил вас. Я иногда удивляюсь, насколько люди способны заниматься разными вопросами. Вот, ну, не знаю, сейчас вот все эти мессенджеры, группы там меня периодически куда-то добавляют. Вот, я удаляюсь, там, меня снова добавляют. Вот, и там смотришь иногда, ну, там, молодежь общается, или, там, не обязательно молодежь, вот, очень активно. И вот там какие-то вопросы, там, ну, там, знаете, разные, там, христианские вопросы и ответы, там, ну, и вот пошло-поехало. Там, название тут можно, сейчас мы посидим, придумаем в десяток, и наверняка не ошибемся, что такие есть уже. И вот там люди рассуждают, там, знаете, вот затронь вопрос косынки. Ох, там будет рассуждение. 1000 сообщений в час. Смотреть не будете успевать. Затронь вопрос тысячелетнего царства. Чипизации. Там вообще телефон может нагреться. Вот. И все. И вот, и там начнется обсуждение. И как. И там и Билл Гейтс, и еще кто-то. И все. И вообще земля плоская, кажется. В конце концов. Запросто такое может быть. И вот смотришь, думаешь, люди столько энергии, столько сил тратят вот на эти вещи. Даже богословские вопросы, ну, то есть, есть какие-то библейские, вернее, вопросы затрагивают, это вопросы плюс-минус одни и те же. притча о богаче Лазаре, потом что там еще, сходил или не сходил Христос в ад, ну и крещение для мертвых. Ну вот я сейчас вот могу перечислить там 5-7 мест, которые обычно очень активное обсуждение вызывают. Ну и попробуйте дать для размышления вот этот текст в такую группу. Вот, и вы увидите, как ни одного сообщения за час на эту тему не придет. Ну, почему-то кажется это скучно об этом рассуждать. Ну, это же всем понятно. Все знают, что прощать нужно, да? Друзья, но Писание при этом говорит о прощении очень много. И, например, Христос конкретно говорит, если вы не прощаете, то вам не будет прощено. Мне кажется, достаточно серьезное предупреждение. Вот. Но при этом люди, рассуждая о тысячелетних царствах и чипизации, годами живут в обиде и не хотят прощать. Ну, в обидах живут. И несут это и своим детям, и внукам, и, в общем, такие, знаете, как клановые войны, когда там две семьи, как Монтеки и Капулетти, значит, в церкви враждуют годами, и это все видят, и это не содействует никаким образом ни становлению, ни развитию церковному, ни духовному развитию личности и так дальше. И написание учит нас совершенно другому. И Бог нас призывает к совсем другому. Христос призывает нас к другому. Прощайте. Павел здесь говорит «прощайте» и приводит такой пример, как и Бог во Христе простил нас. А как Бог во Христе простил нас? Ну, как Он простил? Знаете, когда мы прощаем друг друга, нам всегда есть за что друг друга прощать. Ну, вот мы такие люди, я как-то рассказывал нас в церкви уже, и мне отец, он такой, ну, человек науки, профессор, у него много публикаций, у него в комнате такая библиотека, там больше 2000 различных книг, брошюрочек по физике. Ну, он физикой занимается. Вот. И по физике, педагогике. И такой умный человек, не знаю. И как-то, ну, а мы живем в Новосибирске, и в Барнаул периодически приезжаем. Вот как-то я приезжаю, а он на собрание не ходит, но он всегда очень интересуется, где там Влад, куда поехал, что он там занимается, что делает. Мама всегда расспрашивает. Мама член церкви, папа нет. И вот он вот, ну, иногда на собрание приходит, но в основном, вот, ну, ему очень интересно, как там у меня жизнь церковная вообще у нас. Ну, он знает, что там руководитель молодежи и все. И вот я как-то приезжаю, он говорит, слушай, я, говорит, нашел у себя в библиотеке книгу, которая тебе точно пригодится в служении. Мне там интересно, какую можно было в его библиотеке найти книгу, которая точно мне пригодится в служении. Ну, заинтересовался, говорю, ну давай, пап. Он приносит, значит, учебник по конфликтологии. Ну, конфликтология – наука, как разрешать конфликты. То есть, вот представьте, вот человек, который не живет в церкви, но он так рикошетом слышит какие-то наши разговоры, что-то еще. Он сделал вывод из наших разговоров, что это точно мне пригодится. Ну ладно, я взял эту книгу и там открываю одна из первых страниц введения, написано, значит, если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Возможно, его уже нет. Ну, так, по уши тебя автор сказал, но я думаю, в этом есть... Нам всегда есть за что прощать друг друга. Нам всегда есть за что прощать. Мы друг друга, мы живем в узком социуме достаточно, постоянно друг другу наступаем на больные мозоли, на пятки, в общем, и... делаем друг другу и сильно больно, и немножко обидно, и, в общем, и нам всегда есть за что прощать. Но нам не... И когда мы прощаем друг друга, мы, по сути, мы много, очень много приобретаем на самом деле. Если так честно посмотреть, объективно, мы приобретаем покой, совесть успокаиваем свою. Мы приобретаем отношения между людьми. Мы приобретаем моральное право требовать у человека прощения своих слабостей. Ну, то есть, я тебя простил, ты меня. Ну, это подсознательный смысл, что мы там список составляем. Да, но вот мы как прощаем, мы где-то внутри имеем эту мысль в виду. И на самом деле мы, ну, как бы у нас там, ну, есть у нас определенный плюс. Друзья, но с Богом-то совсем не так. Нам-то Бога не за что прощать. Он нам ничего плохого не сделал. И он прощает абсолютно односторонне, ничего не требуя взамен. И если мы прощаем равных, то Бог прощает рабов. И это совсем другая ситуация. И, но он при этом прощает. И он написано «любящий прощать». И в Боге у нас, вот знаете, как бы милость – это одна сторона, а истина и справедливость – это другая сторона. И они не пересекаются. А в Боге это пересекается. Псалом 84 там написано, милость и истина встретятся, правда и мир обузаются. Вот у Бога это сочетается в его и справедливость, и его доброта. И истина, и прощение. И все в нем это присутствует. И он призывает нас быть такими же. Как и Бог во Христе простил вас. Я думаю, что можно вспомнить притчу о 10 тысячах талантах. много сказано о том, что 10 тысяч талантов – это очень много, и переводили в доллары, в рубли, в золото и во все остальное, в килограммы и в составы с железнодорожным золотом. Я много чего слышал. Одна простая цифра, которая меня в свое время очень сильно впечатлила. Иосиф Флавий пишет, что все налоги годовые иудеи, то есть вот с иудеи, да, со страны собирали налоги, все налоги составляли 200 талантов. 200 талантов. Налоги целой страны. Целая страна должна работать один год, чтобы собрать 200 талантов. А тот раб был должен 10 тысяч талантов, да? Это сколько надо? 50 лет. То есть это 50 годовых бюджетов иудеи. Один раб должен господин. Но я думаю, понятно. Христос гиперболизирует здесь для чего? Для того, чтобы ярче мы поняли, насколько много нам прощено от Бога. И насколько порой мелочно мы цепляемся к другим людям за 100 динариев. Поэтому поможет нам Бог прощать, как и Бог во Христе простил нас. Ну, последняя мысль, третья, мы уже молиться будем. А где брать на это все силу? Всегда вопрос. Все это хорошо звучит, а где же взять силы? Но если был какой-то рецепт или какая-то таблетка, чтобы выпил ее, у тебя силы такие появились. Ну, такого не бывает. И я думаю, у каждого есть свой путь и свое общение с Богом. Но в целом можно сказать, как говорил Шишков Александр Сергеевич, «Зри в корень, сын всегда говорит языком отца». Вот. Ну, первую часть мы все знаем, фразу, да, «Зри в корень». Но там есть продолжение, да, «Сын всегда говорит языком отца». Всегда понятно, что мы язык общения мы привносим из своего дома, мы приносим его и в семью свою, и новую, и в церковь мы его привносим. И понятно, что он не идеален, понятно, что есть какие-то проблемы, и, ну, сегодня даже где-то чрезмерно об этом говорят много. Но, друзья, мы-то дети не только своих родителей, мы-то дети Небесного Отца. Мы же можем его языком говорить. И вот у него научиться... с ним общаясь, его языком заговорить. Это, ну, дорого стоит, и это важно. И это тот путь к вот этой жизни в любви. Здесь Павел, достаточно короткий промежуток, 4 стиха, он трижды нас отсылает ко Христу как к примеру. Ну, смотрите, да, 32 стих. «Как и Бог во Христе простил вас». 5 глава, 1 стих. «Подражайте Богу». Снова подражание, да, кому? Богу. Второй стих. «Живите в любви, как и Христос возлюбил». Вот несколько раз на протяжении вот этих 4 стихов Павел снова и снова отправляет нас ко Христу. Взглянуть на Него, как Он это делал, как Он по отношению к нам это сделал. И это то, что вдохновляет, это то, что дает сил, то, что дает силу проглотить обиду, что мотивирует нас на то, чтобы быть добрыми друг другу, выслушивать друг друга, быть сострадательными, ставить друг друга себя на место другого. И действительно, мы дети Небесного Отца, и научиться бы у Него нам. Возлюбить, я думаю, это, ну, как бы это вообще, когда Павел пытается выразить весь закон, он говорит, весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего, как самого себя. То есть вот весь закон, вся вот эта сложная структура требований, богослужебная практика, юридическая, там, духовная, все-все-все в одном слове заключается. Павел обобщил. Действительно так, друзья, к сожалению, такая простая мысль, понятная мысль о том, что мы должны любить друг друга, то, что мы должны учиться этой любви у Бога и жить в любви, она, к сожалению, бывает очень трудна в практической реализации. Это поможет нам Бог об этом переживать, взращивать в себе доброту, сострадательность и прощение, учиться у Бога и жить в любви. Помолимся об этом. Слава Ему за все. Аминь.